Voda. Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Фортников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Каково сегодня место России на европейском континенте? Как меняется образ страны в глазах ее восточной и центральноевропейских соседей? Что нужно сделать для продолжения диалога России со странами, которые еще недавно были столь близки, а сейчас оказались отнюдь не такими понятными для россиян, как это было еще несколько десятилетий назад? Об этом мы поговорим с нашими гостями в московской студии «Радио Свобода», редактор журнала «Новая Восточная Европа» Малгожата Начун. Здравствуйте, Малгожата.
Здравствуйте.
И эксперт Польского института международных отношений Роберт Шмигельский. Здравствуйте, Роберт.
Добрый день.
Ну и вот первый вопрос к вам, Малгожата. Я все-таки хотел бы понять, когда мы говорим вообще о Восточной Европе и о тех странах, которые сейчас уже называются Европой Центральной, которые вошли в Европейский Союз, в НАТО, не возникла ли здесь некая такая вот, знаете, новая Берлинская стена, как об этом любят говорить и в Москве, и в Киеве, и в Минске, она есть вообще, эта стена, или ее нет?
Между Новой Восточной Европой, да, и Россией.
Между Новой Восточной Европой и Россией, между Центральной Европой и Россией, если угодно.
Конечно, да. Конечно. Вообще, я думаю, что не надо употреблять понятие постсоветские страны, что это некорректно. И много из этих стран, о которых вы говорите, они даже входили в состав Советского Союза или были под влиянием Советского Союза через 50 лет. И, конечно, сегодня я думаю, что вы правы, что есть какая-то стена, которая между этими странами, между Восточной Европой, если Восточной и Центральной Европой и Россией. Конечно, много из этих стран являются сейчас членами Евросоюза. Конечно, политика Польши ориентируется на Запад и, конечно, на США. Мы даже, я могу сказать, может быть, я рискну, но мы даже не умеем разговаривать с Россией. Мы не знаем, как это делать. Вы сказали, что мы жили близко, да, во время Советского Союза. Можно сказать, мы жили под советским сапогом. Но сегодня мы даже потеряли культурные связи, связи через людьми. Ну и, конечно, мы не умеем разговаривать о политике. И это очень плохо.
Вы тоже считаете, Роберт, что поляки разучились разговаривать с Россией?
Это зависит на каком уровне, на государственном и на личном. Мне кажется, что на личном контакте никогда мы не потеряли этого смысла дружбы с русскими. Если говорить, конечно, о политическом уровне, здесь могут быть проблемы и есть проблемы. Были и, кажется, будут еще проблемы. Я бы не сказал, что какая-то новая Берлинская стена возникла между Россией и Центральной Европой. Если можно говорить о каком-то разделении, тогда будем говорить о бархатном разделении. Конечно, самая главная проблема в контактах между Россией и восточными странами Европы, это, конечно, визовый режим. Если бы его не было, наверное, эти контакты были бы намного лучше.
Но, по большому счету, визовый режим – это следствие европейской интеграции.
Конечно, конечно. Но проблема в том, что все страны бывшего советского блока взяли курс на интеграцию с Евросоюзом и НАТО. А Россия, можно сказать, единственная страна, которая держится на стороне от европейских процессов интеграции.
Ну, Малгожата, может быть, здесь есть еще такой вариант советского наследия, если хотите, потому что вот вы говорите о том, что вот как бы есть страны Центральной Европы, есть страны Восточной Европы, у них европейский вектор развития, как будто бы у всех, а у России он другой. Но вместе с тем надо признать, что люди, живущие там в России, на Украине, даже в странах Балтии, они лучше друг друга понимают, чем, допустим, те же украинцы или белорусы понимают, или жители стран Кавказа понимают поляков или чехов. Это тоже такой факт, несмотря на то, что политический выбор может быть разный.
Да, тоже такое есть. Ну, просто в начале 90-х годов, когда Польша уже не являлась коммунистической страной, тогда у нас в школе уже никто не учил русский язык. И нам даже говорили, не надо этого делать. Это был всегда язык врага, не надо учить русский язык. Во время совка, да, мы слушали русские песни, советские песни. Сегодня этого уже нет. И я просто думаю, что даже на этом культурном уровне мы очень много теряем, что нет этих связей. Ну и, конечно, советское наследие, что поляки, да, не могут найти с Россией общего языка. А конечно, белорусам, украинцам, это... Я думаю, что украинцы тоже не могут, не все.
Да, ну, политическая элита, да, я сейчас говорю о людях, да, об обычных людях.
Да, им, конечно, лучше это сделать, потому что, ну, вы жили в одной стране, это был Советский Союз. Польша, это было что-то немножко другое.
Но в этом смысле, если Польша была чем-то другим, то тогда возникает вопрос, может быть, никогда Польша не могла найти реального диалога с Россией на человеческом, но, говорит, что мешают визы. Если Польша это другое, может, мешает не виза, может, мешает то, или просто так объективно сложилось, что поляки общались с Советским Союзом, с Россией, пока это просто было необходимо, никакого, может быть, реального желания общаться и не было.
Я бы не хотел сравнивать человеческий уровень контактов с государственным, да. Мне кажется, что поляки всегда отлично понимали, что русские – это не то же самое, что советское государство. Несколько лет тому назад поляки выбирали самый лучший роман 20 века. И в этом плебисците победил именно роман русский
«Мастер и Маргарита».
Да. Ну вот. Только что окончался в Варшаве большой фестиваль русского кино «Спутник над Варшавой». Так что мне кажется, что поляки все-таки очень заинтересованы в русской культуре и хотят быть в курсе, что именно происходит в России.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует польская журналистка Малгожата Начуна, эксперт Польского института международных отношений Роберт Шмигельский. И мы продолжим нашу программу сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
«Час прессы», программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. У нас в гостях редактор журнала «Новая Восточная Европа» Малгожата Начун и эксперт Польского института международных отношений Роберт Шмигельский. И мы обсуждаем то, как сегодня Россия воспринимается в странах Центральной Европы. И вот, кстати говоря, Роберт сказал о «Мастере и Маргарите» Булгакова. Это как будто бы доказательство симпатии вот польского общества к русской культуре, да? Но вот я не уверен, что если бы среди самих россиян проводился бы конкурс на лучший роман, что эта книга заняла бы первое место. Я не сомневаюсь, что она была бы среди номинантов, среди победителей, но вот, условно говоря, главным таким вот произведением она могла бы и не стать. Я что имею в виду? Что, может быть, вот и поляки, и другие соседи России, они выбирают ту часть русской культуры и русской общественной жизни, которая им ближе. Кому-то нравится Булгаков, кому-то Солженицын, кому-то там академик Сахаров и так далее. А Россия на самом деле, в целиком, она несколько по-другому сориентирована. У нее другие культурные, политические, нравственные, может быть, ценности общественные. И вот такую Россию, может быть, просто соседи не хотят принимать. Они, знаете, как кусок торта отрезают, и вот этот кусок торта воспринимают как Россию, а целый торт, он уже не переваривается.
Я думаю, что да, вы правы, потому что поляки думают, что Россия – это политические элиты в России. И по моему мнению, это большая ошибка, потому что мы воспринимаем Россию как... мы забываем о том, что здесь происходит. Мы думаем о российских политических элитах, и это очень плохо. И посмотрите, Все говорят о польско-украинском примирении. Мы говорим о своих грехах в истории. Это очень сложный диалог, это просто непросто. Но я задумываюсь, почему никто не говорит о польско-русском примирении. Даже на таком, в таком человеческом смысле. Что нет таких тем. Есть, конечно, очень сложные темы в нашей истории, как Катынь, как, конечно, период Советского Союза, как Вторая мировая война. Но даже никто не пытается говорить о польско-русском примирении. Это очень плохо, потому что я думаю, что как раз новые поколения, люди в нашем возрасте, они должны начать этот диалог, они должны уже по-другому смотреть на эти проблемы, уже без этого советского наследства, в таком другом виде. Очень бы хотелось.
А вообще, вот вы себе представляете, Роберт, что является действительно важным с точки зрения развития вот этих вот отношений? Вот то, что человеческие контакты, о которых вы говорите, или все же контакты политические? Ведь, по большому счету, российское общество, оно сегодня не самостоятельно в принятии решений. Знаете, это не такая общественная жизнь, как где-нибудь там в Германии и Франции, где политики могут принимать там одни решения, а люди могут представлять себе картину мира по-другому, выходить там на демонстрации, создавать общественные организации. В общем, условно говоря, не зависеть от мнения власти. Здесь это все-таки какой-то симбиоз более прочный.
Конечно, это влияет именно политическая обстановка в России на отношения между Россией и Польшей. Для Польши очень важно, чтобы Россия действительно стала демократической страной, чтобы она не отличалась от всей остальной Европы режимом, который господствует в государстве. Сейчас у нас, можно сказать, большое беспокойство, что в этом плане в России не все происходит так, как мы бы хотели. Можно сейчас, кажется, мне сказать, что Россия – это не совсем демократическая страна.
Прежде всего, это такое открытие, где,
да. Ну, да. Прежде всего, хотя бы в плане выборов, которые происходят в России. Это, конечно, влияет именно на политическую обстановку дел между Польшей и Россией. Кроме того, конечно, есть еще и исторические проблемы. Если мы не окончим такие вопросы, как Катынь, это всегда будет влиять неположительно на наши отношения. В этом плане тоже на отношения на личном уровне между обществами.
А вот что значит окончить вопрос Катыни, скажите? Ведь по большому счету о Катыни все было давно сказано, и во времена еще президента Ельцина, и подтверждено президентом Путиным, когда он возглавлял страну, да, то есть об этом говорилось, никто не сомневается в том, что произошло, ни с российской, ни с польской стороны. Вот я хочу все-таки понять, что означает окончить эту проблему, когда она окончится?
Я даже не знаю, я тоже не знаю, потому что я приведу один пример. Польская, уже покойная философ Барбара Скарга, она дала интервью «Новой Восточной Европе», и она как раз очень страдала от России и Советского Союза. Ее фамилия, она потеряла много лет со своей жизни, потому что из-за этого режима. И даже она сказала, что об этом уже не надо говорить. Конечно, нет, говорить надо, но не надо нуждаться в каких-то... Она не знает, что еще Россия может сделать. На реальном уровне, конечно. Ельцин передал документ. Я не знаю, все или нет. Это конечно...
Всех российских документов
да,
не
конечно,
бывает.
Конечно, конечно. Всех российских документов не бывает. Мы знаем о жертвах, да. Открытый памятник. Я даже не знаю, например, в Беларуси тоже есть, конечно, такие места, как Катынь в России. Есть Куропаты. Почему никто так громко не поднимает этой проблемы? В Куропатах даже нет памятника этим жертвам. Там тоже в этой земле тысячи людей. Никто об этом не говорит. Это тоже сделал Советский Союз. И можно сказать, в России есть кладбище, есть какое-то место, где памятник этим жертвам. Я просто не знаю. Это, к сожалению, сегодня Катынь – это тоже политическая проблема, по-моему.
Так в чем, как окончить эту проблему, по-вашему, Роберт?
Окончить Катынское дело можно очень просто. Надо открыть, прежде всего, все архивы И прежде всего все томы документов российского следства, которые провела Генеральная войсковая прокуратура. Сейчас почти половина этих документов просто закрыта. Если бы открыть эти документы, я думаю, что это бы очень положительно повлияло на отношения между поляками и русскими и могло бы окончить Каменское дело. Потому что, конечно, все мы хорошо знаем, кто отвечает за это преступление.
Но, с другой стороны, вы можете согласиться с мыслью, что Катынское дело в последнее время стало и в большей степени даже в Польше, чем в России, частью вот такой политической борьбы? Ведь так или иначе, вот когда мы увидели усиление правого лагеря в Польше, оно происходило не только под какими-то популистскими лозунгами экономического характера, но братья Качинские шли к власти под популистскими лозунгами внешнеполитического характера. И тут, как ни странно, было не только связано это с Россией, но еще и с Германией. Мы видели, как внешняя политика Польши буквально рушится под влиянием вот такого рода политических сил. С Германией, конечно, проще все урегулировать. Вы вместе в Евросоюзе, вы вместе в НАТО. Германия может влиять на польское общественное мнение так или иначе через общество. А с Россией все урегулировать труднее именно потому, что общества нет. И вот мы видим такую полемику политических деятелей, которые похожи друг на друга, как братья-близнецы. Извините за каламбур, как говорится, да.
Поэтому мне кажется, что вот именно большая ответственность именно властей России. Они именно вот на этот шаг должны решиться. Если это дело не будет окончено, оно всегда будет влиять на сегодняшнюю агенду отношений между Польшей и Россией. И, конечно, может какая-то сила в Польше воспользоваться этим внутренней политической борьбе против своих противников. И это, конечно, будет очень плохо для отношений между Польшей и Россией.
Этого не надо сравнивать, конечно, я хочу это подчеркнуть, но тоже демократические западные страны не открывают всех своих документов, в которых в которых находятся какие-то вещи, которые могут сказать много о польской истории. И это тоже есть факт. И мы даже не нуждаемся в том, чтобы они открыли все эти архивы.
Но как это дело?
Да, конечно,
новое,
да? Да, конечно, это что-то другое, но
да.
Мне часто говорят, что я русофил, но я как-то пытаюсь понять Россию и ее точку зрения. Думаю, что конечно, это надо делать. Но я просто знаю, что мы, поляки, не можем говорить, как ты сказал, Россия должна или просто какой-то другой подход. Что нам не нравится в России, что это не демократическая страна. Ну, конечно, нам это может не нравиться, но все равно какой-то диалог надо вести. Мы даже не можем повлиять на Россию, чтобы она стала демократической страной.
Но, с другой стороны, ведь Польша идет диалог с Белоруссией, хотя в Белоруссии с демократией куда труднее, чем с Россией. Тем не менее, сейчас диалог идет.
Конечно, и Россия, и Беларусь – это соседи Польши, а с соседами надо всегда говорить. Ну и, конечно, мне кажется, надо болеть за это, чтобы эти страны двинулись именно в направлении демократии. Поэтому я думаю, что это будет хорошо не только для Польши, но и для обществ и Белоруссии, и России.
Мне просто иногда кажется, что тут есть некая ущербность ситуации в том, что когда такой диалог происходит, он очень часто связан с чисто экономическими интересами.
Конечно.
Говорят, давайте закроем глаза, потому что нужно купить у них, условно говоря, нефть, газ, еще
конечно,
что-то, продать им мясо. Если мы будем говорить, что они не демократичны, мы не продадим мясо. И это не только Польша касается, мы знаем о венгерско-российских энергетических договоренностях, там, о многих других, когда фактически страны Центральной Европы в тот момент, когда у них нет экономических интересов в России, они вспоминают о проблемах, которые имеются на историческом, на политическом уровне, когда экономические проблемы есть, сразу возникает другая политика. И, кстати говоря, в Москве это воспринимается вот таким же образом, что они нас критикуют, когда мы не идем на экономические уступки. Просто надо что-то предложить. Вот и все.
Да, хороший пример – это взаимоотношения Беларуси и Италии. В Италии конечно, поднимается проблема свободы прав человека в Беларуси. Но там есть торговый обмен, там есть интересы, и, конечно, они это делают. Они не смотрят так, как Польша и другие страны, на то, что там избили оппозицию или что-то Лукашенко сделал плохое.
Но, с другой стороны, в Беларуси не живут итальянцы, а в Беларуси живут поляки.
Конечно.
Вот
ну,
это
конечно.
Еще это тоже какая-то проблема, которая влияет на общественное настроение, честно
конечно.
Говоря. Поэтому. Ну, просто тут вопрос в том, где золотая середина в этой ситуации.
Да, знаете, бизнес между Польшей и Россией развивался очень хорошо, несмотря на большие проблемы в политическом плане. Даже когда в Польше правительство было партии «Право и справедливость». Так что можно иметь плохие отношения в политическом плане и очень хорошо развиваться, так, чтобы очень хорошо развивались экономические связи.
Это когда экономика не зависит от государства. Это может быть в Польше, но это трудно сделать с Россией долго, мне кажется. Но в любом случае мы продолжим эту дискуссию уже во второй части нашей программы. Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует редактор польского журнала «Новая Восточная Европа» Малгожата Начун и эксперт Польского института международных отношений Роберт Шмигельский. И мы будем обсуждать с ними во второй части нашей программы то, что касается вот именно этих экономических связей. Но для того, чтобы закончить первую часть, я хотел вас, Малгожата, спросить, в принципе, вот вы оптимистично относитесь к тому, как Россия и Польша между собой находят общий язык сегодня? Или, может быть, нужен другой диалог, если вот так коротко сказать?
Я думаю, что нужен другой диалог, что в политике мы не должны поднимать исторические темы, исторических тем. Мы уже об этом говорили. Посмотрите, есть польско-российская комиссия по трудным вопросам, и она прежде всего занимается историей 20 века. Она должна, по-моему, заниматься уже другими проблемами. Конечно, мы должны оставить историю историкам. Пусть они решают, и пусть они об этом говорят, не политики.
Ну, оставить историю историкам, это вот, возможно, та миссия, которую действительно должны оба государства, так или иначе, между собой решить и понять, насколько они способны, в принципе, отказаться от исторических дискуссий в политической сфере. Но посмотрим, как это будет развиваться в будущем. Итак, я приглашаю вас, уважаемые слушатели, оставаться на наших волнах. После краткой сводки новостей мы продолжим эту беседу. Программа «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. А в 19:07 Виктор Резенков пригласит вас на программу «Время гостей». Доклад Матвиенко «Итоги», подготовленный петербургской оппозицией, он будет обсуждать с исполнительным директором Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой и представителем движения гражданских инициатив Владимиром Соловейчиком.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Вдова убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева Лейла Джаниева пострадала при взрыве автомобиля в Назране. В результате нападения в среду погибли мать и брат Джаниева. Еще один брат был ранен. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новый договор по СНВ будет подготовлен в сжатые сроки, но едва ли это произойдет в ближайшие дни. В Дагестане введен режим контртеррористической операции на территории нескольких населенных пунктов Сергокалинского района. По информации ФСБ, там блокирована группа боевиков. Известный российский экономист и политик Егор Гайдар будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище Москвы. Церемония прощания состоится в Центральной клинической больнице. Гайдар умер в среду в возрасте 53 лет. Генеральный секретарь НАТО не видит необходимости в новых договорах по безопасности в Европе. Об этом Андерс Фог Расмуссен заявил на пресс-конференции в Москве. По меньшей мере 2 человека убиты в результате авиаудара по возможному убежищу боевиков на северо-западе Пакистана. Удар нанес предположительно американский беспилотный летательный аппарат. Йеменские власти объявили о предотвращении терактов, планировавшихся Аль-Каидой. По сообщению Министерства обороны Йемена, в ходе спецоперации в столице страны Сане, соседнем районе Архапы, городе Абьяне, убиты 34 боевика, 17 арестованы. Многие мировые лидеры примут участие в последних двух днях работы конференции ООН по проблемам климата, завершающейся в Копенгагене. Среди тех, кто выступит на форуме, президенты США, России, Франции, Бразилии. Убийство на Филиппинах 30 работников СМИ сделало 2009 год рекордным по числу убийств журналистов в мире, считают правозащитники. На севере Мексики обнаружены обезглавленные тела пятерых полицейских и прокурора, похищенных ранее.
Радио «Свобода». Новости.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портык, а наши гости сегодня редактор журнала «Новая Восточная Европа» Волгожата Начуна, эксперт Польского института международных отношений Роберт Шмигельский. Нашим гостям вы можете послать смс-сообщение номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail at radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира, по которому вы можете задавать свои вопросы, 8 800 222 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, а мы продолжим нашу беседу. А как вообще, Роберт, развивается экспертный диалог? Вот если говорить именно о контактах специалистов.
У нас есть контакты и с МГИМО, и с академической дипломатией. Как раз сегодня тоже проводим небольшую конференцию с российскими специалистами из разных институтов. Так что мне кажется, что на плане экспертов этот диалог есть. Какое будет наследство такого диалога, кажется, тяжело сказать.
Вот этот же вопрос касается и средств массовой информации. Потому что мне кажется, что в 90-е годы были вот такие интенсивные контакты между российскими и польскими журналистами. Был интерес к Польше, безусловно, к ее преобразованиям, к тому, как развиваются общественные процессы, как меняется политическая, экономическая жизнь. Кажется, что в последние годы этот интерес в России как-то утрачен. Он вообще утрачен к внешнему миру, но в Польше в частности.
Вы имеете в виду, как много места русская пресса?
Да, в этом смысле, конечно.
Да, конечно, это есть, но с нашим журналом «Новая Восточная Европа» сотрудничает много русских журналистов, в том числе и вы. И мы очень рады, что мы могли найти...
А я не русский журналист.
Да, конечно, вы украинский журналист, но работаете на Радио Свобода, и мы гордимся, что вы тоже стали нашим сотрудником, и что здесь, в России, мы нашли много сотрудников. Конечно, я думаю, что... Польша тоже должна по-другому освещать то, что происходит в России. И посмотрите, тоже польских корреспондентов здесь в Москве немного. Я не знаю, 3 или 4 человека. Это тоже плохо. Но я думаю, что есть желание, чтобы это делать. Как я сказала, мы нашли сотрудников, и мы можем обсуждать то, что делается в России, не только поляками, но тоже россиянами. И это очень важно.
А может быть, Роберт, есть еще проблема Европейского Союза? Ну, то в том смысле, что для России, по крайней мере, для российской власти, Польша больше не самостоятельный субъект политики. Есть такая идея, которая присутствовала в России всегда, что нужно договариваться с большими странами Европы, да, с Западом конкретно. Такая идея была, когда Польша вступала в НАТО, и было мнение на высоком дипломатическом уровне в России, что не нужно ни о чем разговаривать с Варшавой, нужно поговорить в Берлине и в Париже, и в Вашингтоне, и там как-то это решить, если это возможно. А сейчас, особенно в связи с принятием Лиссабонского соглашения, эта идея вообще получила новый какой-то толчок. Поскольку все равно блокировать никакие решения Евросоюза одна страна уже не может, группу стран создать сложнее. Понятно, что есть некая доминация больших стран Европейского Союза, то, может быть, стоит развивать отношения с ними и не обращать внимания особого на своих центральноевропейских соседей.
Да, с точки зрения Польши такая перспектива очень опасна, да, и, конечно, для нас она очень невыгодна. Польша хотела бы, чтобы Европейский Союз был в состоянии сделать политику в отношении России как бы всей организации. Конечно, это очень бы укрепило тоже позицию Польши, потому что, как вы сказали, Польша для России – это среднее государство. Но если мы будем говорить через Унию, это уже другое дело. Европейский Союз для России – это равный партнер. Так что, особенно в таких вопросах, как, например, энергетическая безопасность, надо воспользоваться этими инструментами, которые есть у Европейского Союза, и вести диалог с Россией именно через Европейский Союз.
Давайте послушаем звонки. Леонид из Смоленской области. Пожалуйста.
Алло,
Леонид,
да, здравствуйте. День.
Здрасте.
Я хотел спросить, рады ли поляки тому, что Обама передумал ставить ракеты в Польшу? Ведь это, я думаю, повышает безопасность Польши в случае чего. То, что там не будет этих ракет.
Ну вот, понятен вопрос, да, пожалуйста. Рады ли поляки тому, что эта сделка, что это решение Соединенных Штатов отменено?
Ну, если говорить о таких простых поляках, я думаю, что они не слишком были разочарованы этим решением президента Соединенных Штатов, потому что еще до окончательного решения о принятии этих ракет в Польше во всех исследованиях общественной опинии большинство поляков было против именно размещения в Польше противоракетной базы. Самое главное, мне кажется, если говорить о решении президента Обамы, это не столько самое решение, сколько способ, в каком это решение было принято. Просто Польша об этом решении узнала, можно сказать...
Средств массовой информации почти,
вот именно, да. И это было, так можно сказать, самое оскорбительное.
Вадим из Москвы. Здрасте, Вадим.
Мне кажется, что самое страшное, что происходит вот между Россией и восточноевропейскими странами, да и западными в целом, это то, что Запад и восточные его союзники торгуют принципами в обмен на нефть. Это просто аморально. Поэтому совершенно ясно, что было в Хатыни, что такое пакт Молотова-Риббентропа. Но когда идет торговля и Запад идет на уступки, то, конечно, противоположная сторона получает преимущество и навязывает свою точку зрения. Вот моральный торг здесь просто неуместен и выглядит довольно как бы как слабость. А ведь Россия также заинтересована в том, чтобы торговать, чтобы ее нефть покупали, чтобы у нее были хорошие отношения с европейскими, со всеми европейскими странами, чтобы или как, например, поступили с Грузией, как все бросили Грузию, в том числе и поляки, и даже на общественном уровне.
Пожалуйста, Малгожата.
Ну, конечно, это, по-моему, не был до конца вопрос, больше...
Это
комментарий. Ну, конечно, мы уже сказали, и мы должны отличать, что это такое история и такие вопросы, как пакт Риббентроп-Молотов, Катыни и все другое, что такое политика и экономика. Это не одно и то же самое. И, конечно, когда мы говорим о политике, мы даже не должны поднимать такие темы, как темы исторические. И, конечно, наш слушатель в этом прав. И этот торг, конечно, он аморальный.
Да, политику, основанную на ценностях, очень, очень тяжело проверять, если приближается зима и такие морозы, как сейчас в Москве, например.
Видите, вот это вот. Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Игорь, Москва. Что хочу сказать по поводу отношений России и Польши. У России, допустим, есть масса государств, с которыми мы в таких же исторически непростых отношениях. Допустим, вспомним Финляндию. Да, мы вели агрессивную и очень как бы несправедливую войну в 1940 году против Финляндии. Но это осталось в истории. Это как бы вынесено за скобками. И русские и финны сейчас, пожалуй, это страна, с которой у нас наилучшие отношения из всех соседей, не правда ли? И вот смотрите, вот эта вот вся история, которая не очень хорошая, да, и во Вторую мировую войну Финляндия воевала против нас, и много миллионов людей в Ленинграде погибли из-за того, что Финляндия там участвовала в блокаде. Мы все это оставили за скобками. Мы это изучаем, мы это помним. Но это, тем не менее, не позволяет нам портить современные отношения. Финны приезжают в Россию по своим нуждам. Мы ездим в Финляндию. Все довольны и счастливы. Почему с Польшей такое не получается? Пример я еще хочу такой привести. Смотрите, у меня дача под Дмитровым. Рядом с каналом имени Москвы, на котором погибло очень много людей в сталинских репрессиях, да? Вот, и... Алло?
Да-да, говорите.
Да-да-да. Вот, и я об этом помню, мы все об этом помним. И мы ходим туда, на канал, и мы говорим об этом. Но это не мешает нам туда ходить, допустим, купаться и ловить рыбу. Это разные вещи. Может быть... Нам надо просто меньше обращать внимание на эту историю и жить сегодняшним днем. Вот что я хочу сказать.
Понятно, да. Пожалуйста, Малгожатова.
Ну да, вы должны начать жить сегодняшним днем. Ну, конечно, все эти исторические темы, когда архивы более открыты, когда есть уже другое поколение историков, мы, конечно, должны обсудить. Ну, здесь этот пример Финляндии. Я просто хочу объяснить, что исторические проблемы Польши и России – это не только 20 век. Просто в польском понятии Россия всегда являлась каким-то врагом. Это тоже 19 век, это много войн. И, ну, я не знаю, может быть, мое поколение – это первое поколение, которое едет в Сибирь просто на путевку, просто посмотреть, а не в какой-то лагерь. И корни всех этих споров польско-российских, они просто очень... Это не только 20 век, это просто Россия – это сосед Польши, и всегда были какие-то споры, даже в 10 веке.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. День добрый, панство. Ну, я бы хотел сказать, что если мы ставим себе цель рассмотреть отношения наших народов всерьез, то все-таки нужно избегать эвфемизмов, недомолвок, и, в общем-то, которые являются отражением, в общем, лицемерия и нежелания смотреть на вещи так, как они есть. Вот с чего началась ваша передача? С того, что Россия, мол, вот все стремятся в НАТО и Евросоюз, а России нет. Ну, давайте вспомним о немаловажном обстоятельстве, что это не Россия, так сказать, отказывается от вступления в НАТО и Евросоюз, а перед Россией с самого начала была наглухо закрыта такая перспектива. Поэтому, естественно, расширение обеих этих организаций, так сказать, Россия, оставленная за пределами гарантий безопасности, которые даются всем другим странам региона, воспринимает как угрозу себе, как то, что она оставлена, так сказать, на закуску и в качестве жертвы будущего политики вот этих организаций, объединяющих Европу. Второе. Когда мы, вот вы говорили, что вот пани Ноцунь говорила, что мол, вот не любят они Советский Союз, а к России относятся иначе. Это же тоже неправда. Не любят в Польше Россию. И Россию всякую в каждый период ее истории. И то, что говорят, во время Советского Союза говорили, что вот это Россия, значит, надевает фальшивые маски, а на самом деле остается такой страшной, как она есть. И сейчас, на самом деле, все вот эти, так сказать, вот эти залежи вот этой интеллектуальной русофобии, множество концепций, которых Польша является источником и распространителем на весь мир, они оживают. И вот достаточно там почитать и историков, там типа, которого я очень уважаю, кстати, Анджея Новака. Или вот, например, такой вот недавно я в Варшаве купил сборничек «Польская политика всходня». Там этот сборник производит впечатление какой-то, понимаете, некоторого раздвоения личности. То есть там обсуждаются вещи, ну, откровенно и крайне вредные для России, опасные для России в качестве цели польской политики. И одновременно высказывается недоумение, почему же русские так враждебно на это реагируют. Понимаете, надо все-таки теперь, как я смотрю на польские отношения.
Завершайте, слушайте, вы же не можете мне весь эфир провести.
Минуточку, вот сейчас. Понимаете, у польских политиков и дипломатов очень маленькое поприще, очень мало тем, на которых они могут сделать карьеры, обратить на себя внимание. И это поприще называется Россия. То есть огромное количество конкретных людей, экспертов, дипломатов и политиков заинтересованы в заострении отношений с Россией, прежде всего потому, что таким образом они делают свои политические карьеры.
Вот, Роберт, это как раз к вам как к эксперту, в общем, было это такое замечание Николая.
Ну, в принципе, можно с некоторыми мнениями Николая согласиться вполне. Но если будем говорить, что Евросоюз и НАТО закрыты для России, тогда надо сказать, что чтобы стать членом и Евросоюза, и НАТО, надо исполнять некоторые условия. И одним из самых главных...
То, что называется критерии, да?
Да, критерии. И одним из самых главных демократический режим такого государства. Но, как мы уже сказали, Россия не вполне укладывается вот именно в этом плане, чтобы стать членом и Евросоюза, и Североатлантического союза. Но мне кажется, и это говорят уже некоторые политики, что, в принципе, именно НАТО не совсем закрыто для России. Есть, конечно, это не самая ближайшая перспектива, но мне кажется, что никто не скажет, что никогда Россия не может стать членом именно НАТО.
Здесь очень интересна перспектива восточного партнерства, в котором принимают участие страны Восточной Европы.
Не принимает участие Россия.
И не принимает участие Россия, да. Но, конечно, есть этот вопрос, может ли Россия принять в этом участие, и как вообще должно развиваться восточное партнерство. Это есть экономическая программа, конечно, но это есть... Есть какое-то начало, и, может быть, здесь, вокруг этой программы, мы должны начать диалог.
Александр, да.
Надо еще добавить, что именно эта самая Россия, можно сказать, отказалась от участия в политике добрососедства, которую уже много лет Евросоюз в направлении своих соседей не только из Восточной Европы проводит.
Не, нужно понимать, что у России есть своя внешнеполитическая доктрина. Она ни от кого не скрывается, это не тайный документ, задачи, цели обнародуются, и там нет ни вступления в НАТО, ни вступления в Евросоюз. Это не то, что кто-то за Россию придумал.
Но можно сказать, что уже некоторые эксперты России не исключают такой возможности, именно если мы будем говорить особенно про НАТО.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, я буду краток.
Буду вам признателен.
Да, скажу всего лишь следующее. У Сталина было много ошибок, и одна из них была освобождение Восточной Европы. Ни одна из жизней солдата не стоит Польши и польского народа сейчас. Понимаете, польский народ должен России сотни тысяч жизней, которые положили советские люди за освобождение Польши. Давайте мы сейчас вспомним вот об этом, хорошо?
А что сделать?
Подождите, вы сидите в студии в теплой вместе со своими гостями, только благодаря русскому солдату. Не будь русского солдата, вы бы ни о чем сейчас не говорили. Ни о демократии, ни о правах человека.
Вы здесь в студии благодаря американским, британским и советским солдатам. Александр. Остановитесь.
Все, спасибо.
Вот, но я хотел бы вас спросить, а что должна была сделать Красная Армия? Ведь как раз союзники были заинтересованы в том, чтобы Красная Армия остановилась на границах Советского Союза. Александр ушел. Это была такая точка зрения, есть такой большой фильм. 17 мгновений весны.
Конечно.
Где советским зрителям показывали, как все хотели, чтобы Красная Армия остановилась, чтобы английские, британские и французские войска дошли до границ Советского Союза, чтобы Центральная Европа никогда не стала коммунистической, чтобы никогда ни один солдат ни одного тоталитарного режима через границы Советского Союза не перешел. Да. Это ведь тоже вот такая вот историческая реальность. Но у Советского Союза же были цели не просто освобождение, а создание зоны влияния в Центральной и Восточной Европе. Советские солдаты гибли не ради освобождения Восточной Европы, а ради того, чтобы эта зона стала зоной влияния сталинизма. И это должен помнить каждый, кто бросает такие упрёки. Владимир Сергеевич из Владимира. Здравствуйте. Говорите, Владимир Сергеевич.
Спасибо, Виталий. Значит, тут ряд слушателей высказывали, так сказать, предложение о том, что не нужно ворошить прошлое, что оно не имеет никакого отношения к политическим проблемам сегодняшнего дня. Вот. И предлагали, в общем-то, забыть и агрессивные действия Советского Союза в отношении Финляндии. Вот. Я хочу спросить в связи с этим, а вот с какого момента необходимо забыть оба агрессивных актов. Вот, значит, с момента, так сказать, победы СССР и, так сказать, Второй мировой войне, да, чтобы не было никаких агрессивных акций со стороны советского руководства. А 68-й год, вторжение в Чехословакию, там в Венгрии было, по-моему, 56-й год. Значит, это что, так сказать, уже как бы не существует. Теперь, значит, Сумгаит, это, по-моему, при распаде СССР были, так сказать, принята сила. В Вильнюсе тоже где-то, по-моему, где в 89-м году, значит, там тоже была проявлена агрессия. Так сказать, вмешательство России при распаде СССР в ситуацию в Грузии, в Молдавии. Что, тоже надо все забыть. А последние вот годичной давности события в Грузии, когда российские войска вторглись на часть, значительную часть территории Грузии, чуть было не дошли до Тбилиси. Это все тоже не существовало. Вот я и хочу спросить, с какого момента мы должны забыть вот эти явления, вот, и считать, что, так сказать, вот, они не имеют никакого отношения к выработке политических проблем. Моя точка зрения такая, пока не существует международной системы всеобщей безопасности, которая бы гарантировала всем, каждому государству, малому народу защиту от любой агрессии, где бы она от кого ни сходила, значит, забывать эти вещи нельзя. Спасибо.
Ну, это, Малгожата, к вам, на самом деле, была реплика, по большому счету.
Нет, нет, я думаю, что всех этих событий невозможно забыть. Ну, конечно, ее надо обсуждать. Только это должны делать историки. И я хочу подчеркнуть, что в Чехословакию в 68-м году вошли войска Варшавского договора, в том числе тоже польские войска. В этом принимали участие. И, конечно, мы во время каких-то бурных бесед с гражданами Словакии и Чехии, мы, конечно, обсуждаем эти темы, но надо разделить политику и историю. И, ну, конечно, есть очень много таких моментов. И тоже война в Грузии, так называемая пятидневная война, там, конечно, тоже было вмешательство России, но я не знаю, США. Но в Польше начали тогда говорить о новой политике по отношению к Кавказу. Это было что-то очень странное явление, потому что где Польша, где Кавказ, на таком уровне такой политики, как вмешательство там в войну, как поездки политиков в Грузию, как такая поддержка. Я думаю, что просто это история и политика, это разные вещи.
Роберт.
Ну, те же что-то еще добавить, конечно. Как мы уже сказали, это очень важно, чтобы именно группа по сложным вопросам в истории польско-российских отношений сняла эти все вопросы с
политики. Я понимаю, что главная идея слушателей, что это все продолжается, что вот если забывать, что это не просто некий исторический факт, это продолжается в том или ином виде.
Но если мы будем говорить о будущем, делать что-то сейчас, но надо просто помнить об этом, что было в прошлом, и хорошо это прошлое понимать.
Но в любом случае вы видите, что как раз если говорить о общественном мнении, то вот оно вот такое, да, что есть люди, которые уверены, что... То есть люди, которые уверены, что Польша неблагодарна, а есть люди, которые уверены, что Россия агрессивна. В общем, это общественное мнение российское, может, оно в других пропорциях, но оно очень похоже на польское общественное мнение. Вот в чем
мне
есть.
Мне кажется, очень хорошо сказал наш премьер-министр Дональд Туск, когда сказал, что советские солдаты, которые освобождали Польшу в 44-м и 45-м году, они были в состоянии принять полякам свободы, потому что свободы не было у них. Но если так посмотреть, то мне кажется, что если посмотреть на кладбище советских солдатов в Польше, тогда покажется, что есть какое-то чувство благодарности за это освобождение. Потому никогда не можно сравнивать фашистской оккупации Польши с теми годами, которые начали в 45-м году. Это было уже совсем другое состояние. Это не было без опасности для уничтожения поляков как народа. И именно за это мы благодарны войнам Советской Армии.
Мы уже, собственно, приближаемся к окончанию нашего эфира. И вот, в принципе, подводя итоги вот того, что как-то вот, скажите, Маргарита, вот звонили радиослушатели, что они понимают, что происходит между Россией и Польшей, так в целом, вот, если говорить об общей оценке мнения людей.
Россияне, да,
да,
понимают?
Да. Понимают ли?
Я думаю, что они понимают. Конечно, все эти звонки, они были разные, да. Этот мужчина, который говорил, что не было бы Польши без Советского Союза. Ну, конечно, это какой-то абсурд, но в Польше тоже, это надо подчеркнуть, тоже есть...
Такие мнения.
Да, такие экстремисты, да, можно сказать. Ну, я думаю, что слушатели понимают тенденции, которые есть в польско-русских взаимоотношениях, что они понимают, где есть проблемы и какие темы надо обсуждать. Я думаю, что это очень хорошо. И я еще хочу добавить, что, может быть, это польско-русское сотрудничество, оно было бы на лучшем уровне, если больше бы делали молодые люди, может быть, негосударственные организации, обмен студентов. Это тоже очень важно. Я хочу это подчеркнуть.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвовали редактор журнала «Новая Восточная Европа» Малгожата Начун и эксперт Польского института международных отношений Роберт Шмигельский. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире, который провел Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. Хочу только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сейчас вы послушаете радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Его основная цена – мультивселенная Майкла Мурка, как 70-летию писателя. Эта программа подготовлена, так что оставайтесь с нами. Я пожелаю вам всего доброго. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
В борьбу с фальсификаторами истории вступают Хрюн и Степан.
Комментарии экспертов.
Незрячим путь в футбол не заказан.
Право автора.
Александр Генис вспоминает, о чем они пили с Петром Вайлем.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».